Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий, и на прямой связи с нами Грузия, Ливан Васадзе, общественный деятель, предприниматель. Добрый день, Ливан.
Здравствуйте, Дмитрий.
Мы вас знаем как предпринимателя, который долгое время работали в Москве, потом вы жили в Лондоне, сейчас вы находитесь в Грузии. Для нас важен ваш взгляд как человека, который находится вот там, вот в Закавказье, непосредственно рядом с теми конфликтами, которые там происходят. Как вы оцениваете эту обстановку? Вот что вы нам скажете?
Ну, мы очень опечалены, она очень досадна и многогранна. Всегда, когда воюют друзья, соседи, люди, с которыми твой народ жил веками, это горе для всех, и культурное, и психологическое. Здесь важно не разбрасывать слова на ветер и быть искренним, и всячески стараться содействовать мирному процессу при полном понимании обоих сторон. Я думаю, что этот конфликт, к сожалению, давно зрел, у него есть свои фундаментальные исторические корни, и очень досадно и трагично, что до этого дошло опять.
Как вы видите, вот в чем дальнейшее развитие этого региона? Способен ли народ Армении, народ Азербайджана, народ Грузии жить отдельно от России? Нет ли залога в том, чтобы Россия встала на ту позицию, на которой она всегда была, для того, чтобы нести мир народам?
Я всегда являлся апологетом и сторонником грузинской государственности, да не в обиду это будет сказано русским, и, безусловно, считаю, что и Грузия, и Россия, и Армения призваны найти пути к мирному сосуществованию, естественно, как с Россией, так и со всеми державами региона, западной идеологией и цивилизацией. Мы должны каким-то образом умудриться превратить Кавказ не в поле брани между нами с использованием и привлечением этих региональных или глобальных супер-сверхдержав, а в поле для сотрудничества. Мы должны постараться превратить Кавказ в некий оазис, такую южную Швейцарию, как я часто говорю, которая нужна крупным игрокам не как полигон для военных действий, а как некая буферная зона для мирного сотрудничества. У нас живут веками в Грузии и азербайджанцы, и армяне, и многие другие национальности. И я думаю, Грузия в этом смысле, несмотря на наши территориальные проблемы, берущие свое начало в бурных и безумных 90-х, очень хорошая модель для международного сотрудничества. Мне нужно сейчас очень осторожно выбирать слова, потому что, когда идет война, стороны напряжены. И что бы ты ни сказал по поводу конфликта, обязательно кого-то обидишь. И в этом смысле вот в такую пору, в такую эпоху я вижу роль Грузии как миротворца, как примиряющего, как место для диалога, место для беседы, место для умиротворения.
Ну, давайте тогда отвлекемся от насущных проблем и поднимемся немножко выше. По-моему, 30 лет, вот, которые прошли с развала Советского Союза, показали о том, что показали то, что мировое сообщество не очень способствует миру в этом регионе. Мы видим бездействие ООН, видим бездействие там, других сил. Фактически то, что сегодня делает Турция, нельзя рассматривать как по-другому, как нагнетание напряженности. Не считаете ли вы, что на самом деле все то, что было придумано после Второй мировой войны в качестве сдержек и противовесов в виде ООН, войска ООН, все это уже больше не работает?
Безусловно, у нас перед глазами предостаточно доказательств не только недейственности, к сожалению, международных платформ, но и двойных стандартов. Здесь очень важно придерживаться каких-то фундаментальных принципов международного права и быть верными им. Например, если мы распались, и раз мы распались после развала Советского Союза на 15 республик, если мы говорим, что это ничего не значит, все стороны, включая Россию, должны понимать, что если мы начинаем перекраивать границы 15 бывших советских республик, это чревато для всех, включая Россию. И невыгодно ни для кого. Но справедливости ради нужно сказать, что впервые после Великой Отечественной войны перекройку европейской карты начали американцы с кровью, оторвав от Сербии и Косово, и установили первый прецедент переделки совершенно несправедливой карты стран. Кстати, то, что, несмотря на колоссальный пресс на нас со стороны Запада, Грузия так и не признала Косово. Соответственно, очень легко, знаете, там, сидя в студии или возле экрана, рассуждать о там разных методах, как бы я сделал. Но нужно, чтобы быть настоящим, не фальшивым, нужно проникнуться горем людей. Вот сейчас гибнут люди с обоих сторон, и военные, и мирные жители, и армяне, и азербайджанцы. И но в то же время мы должны вспомнить многолетнее горе людей, выгнанных из своих домов в результате тех конфликтов, продолжением которого является сегодняшний день. Никто сейчас нынче... Опять же, вот здесь я не хочу быть обвиненным, что я принимаю чью-то сторону, но мне это очень близко и понятно, потому что у меня на родине каждый восьмой человек выгнан из Абхазии и Цхинвали только потому, что он грузин. И 450 тысяч приблизительно человек. Идешь по улицам Тбилиси и видишь это горе в глазах людей, прямо оно видно, потому что человек, выгнанный из своего дома, согнанный со своей земли, он носит на себе некую колоссальную печать удрученности, попранности его человеческого достоинства. И очень не хочется видеть этих беженцев как с одной, так и с другой стороны. Но справедливости ради все-таки скажу, что невозможно быть до конца справедливым, играть в какого-то миротворца и игнорировать до миллиона азербайджанцев, выгнанных из своих домов в 90-х. Поэтому я всегда говорю, что я прекрасно понимаю и таких очень искренних и настоящих армянских патриотов, но точно так же я понимаю и азербайджанских патриотов.
Способна ли Россия принести мир, или это уже не входит в ее функции, в ее способности, потому что в Москве элита разделилась, то есть в некоторых кругах заявляют, не надо туда вмешиваться, какое вообще нам дело, оставьте их в покое, да пусть они там, понимаешь, делают, что хотят. Другие говорят, нет, это наша обязанность, мы должны туда принести мир. Вот идет такая вот дискуссия между различными кругами в Москве. Как вам кажется, кто более прав?
Вы знаете, мне кажется, что 30-летняя тупиковая стратегия мирных переговоров доказала, что все замороженные конфликты – это мины замедленного действия. Невозможно присыпать песком гнев и несправедливость в отношении одного или другого народа и надеяться, что в высоких кабинетах, на регулярных встречах разных чиновников народная волна погаснет и ничего не произойдет. То есть мы много лет говорили и говорим, что это самообман некий. Да? И в этом смысле нельзя было допускать, наверное, любая смерть – это трагедия, любой человек бесценен. Но раз уж взорвалось, чисто с технической точки зрения, смотря на карту военных действий, на динамику их развития, на ту интенсивность, с которой стороны воюют, чисто технически мне сейчас военным образом не представляется, как какая-либо сторона, пусть даже такая ядерная сверхдержава, как Россия, может сейчас вмешаться и остановить, не пролить свою собственную кровь, все, что там происходит. Это очень досадно, но процесс зашел слишком глубоко и далеко, и мне кажется, что надо попросту сделать все, чтобы не страдало мирное население.
Ну вот Турция позволяет себя вмешиваться в этот конфликт. Они говорят, что мы стоим на позициях Азербайджана, мы готовы туда поставлять оружие. То есть, с одной стороны, мы видим, значит, невмешательство России, и с другой стороны, мы видим достаточно заинтересованную политику Турции. Вот это вот противостояние между Турцией и Россией, которое сталкивается в Закавказье, в Сирии, в Ливии. Не кажется ли вам, что мы на пороге достаточно большой войны между Россией и Турцией?
Вы знаете, не дай бог, если так, тогда это не ограничится всего лишь войной между Россией и Турцией. Если так и мощные державы столкнутся, я думаю, что это значит мировую войну.
А что происходит с позицией Ирана? Он вмешивается в этот конфликт или пытается его как-то остановить? Что вы видите оттуда? Вам ближе?
У нас пока нету очень внятной позиции со стороны Ирана. Исторически мы имеем очень сложную историю взаимоотношений с ними. И последние годы в ходе совершенно антитрадиционной либеральной политики, проводимой в Грузии, мы наблюдаем за очень сложным и опасным процессом бесконтрольного потока иммигрантов из Ирана в Тбилиси, особенно в Тбилиси. На мой взгляд, это делается не случайно с целью обработки и подготовки части иранской интеллигенции именно в Тбилиси в качестве пятой колонны против Тегерана. И мы говорили и говорим, что такая политика чревата, как и многое в либеральной политике любого государства. Вообще, нужно сказать, что к вашему вопросу о том, возможно или нет, не дай бог, большая война между Россией и Турцией. В целом, вся тенденция идет на повышение конфликтности в нашем регионе. По той простой причине, что если первую половину жизни мы с вами прожили в так называемой двухполярной системе, а вторую половину жизни мы прожили в однополярной системе, теперь совершенно очевидно, что вот этот один монополюс сам находится в состоянии хаоса. Посмотрите, что происходит в США. Посмотрите, что происходит в Европе. И просто естественным образом начинается ослабление хватки мирового жандарма над всем глобусом. Его просто не хватает. И слава богу, кстати, что не хватает. А это вызывает тектонический процесс резурекции и восстановления альтернативных полюсов. Многие геополитики, мыслители как Запада, так и Востока не первый год говорят о конце однополярного мира и наступлении так называемого многополярного мира. Не двухполярного, не однополярного, а многополярного. Я, как по первому образованию геофизик, приведу такую метафору или такую аналогию. Если представить, что это процесс вознесения гряд горных вершин, возникновения этих полюсов, с тектонической, сейсмической точки зрения, это очень болезненный процесс, потому что он сопровождается землетрясениями, извержениями, потрясениями, и земля горит. Боюсь, что 21 век весь про это. Дай бог, чтобы я ошибался.
А не считаете ли вы, что именно либерализм лежит в корне всех этих проблем? Что когда либерал заявляет о ценности каждого человека, а не о ценности государства, то в конце концов это приводит к возрождению национальных конфликтов.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Вы совершенно правы, Дмитрий. Во-первых, отдельно стоит расшифровать, что значит вот это заявление либеральной идеологии, что главная ценность – это человек, потому что это именно та самая идеология, которая убивает в утробе матери 45 миллионов безвинных детей каждый год. Это больше, чем обе мировые войны вместе взятые. И называют это свободным выбором вот этой псевдоматери, да? И таким образом можно сказать, что путем кларификации, валидации и нормализации где-то убийства через аборты, с тех пор, как они стали массовой практикой на планете Земля, именно либерализм и убил, по разным оценкам, до 3 миллиардов детей. Поэтому, как чья бы корова мычала насчет ценности жизни человеческой. То же самое мы можем сказать о других пагубных трендах и тенденциях вот этого лицемерного флага либералов насчет ценности человеческой жизни. Никто же не считал, какое количество молодежи гибнет в результате либеральной идеологии, поощряющей, поддерживающей и всячески одобряющей так называемую свободу выбора через безграничное, бесконтрольное потребление наркотиков и алкоголя, через абсолютное развращение всех половых и сексуальных нравов, через целенаправленную атаку, причем повсеместную, что в России, то в Грузии, то в Америке, на классическую систему образования. В западном полушарии, да и не только в западном, но особенно в западном, уже растет армия людей с разбитым сердцем, потому что для ребенка в принципе нету больше травмы, чем развод родителей. И именно либеральная идеология и считает это нормой. И если в США нынче 52-53% браков по стране распадаются, а в больших городах этот процент зашкаливает и за 80. И в больших городах наших с вами стран ужасная картина. Мы говорим о людях психологически изувеченных, потому что эта идеология говорит, что это норма. Каждый человек, замкнутый в этих своих пресловутых правах, в этом своем «я хочу», приходит к браку гедонистам, эгоистам и самодурам. И очень часто, мы же с вами знаем, эти браки на первом же повороте разбиваются и распадаются. И еще большее горе, когда это происходит уже при живых сознательных детях, потому что космос обрушивается просто на ребеночка в этом состоянии. У него каменеет сердце, и он растет уже совсем другим и старается потом подсознательно как-то мстить этим своим родителям, и мстя им, только вредить самому себе. В то же время, несмотря на декларации и заверения в необходимости о прогрессе по устройству жизни человеческой, мы смотрим на беспрецедентное просто отравление миллиардов людей большой фармацевтической мафией. Статистика меняется из десятилетия в десятилетие. То, что в одно десятилетие считалось необходимым, потом оказывается губительным. То же самое можно сказать о генмодифицированных продуктах питания. И мы можем на базе всего этого сделать очень простое, логическое, если хотите, научное умозаключение, что ни одна идеология не убивала и не калечила такого количества людей, как либерализм. Я думаю, что коммунизм и фашизм – дети просто, вместе взятые по сравнению с ним. Это очень трудно объяснить людям, живущим внутри этой матрицы и зазомбированным этой пропагандой, потому что она гораздо более тонкая и изощрена, чем в тех двух политических теориях. И тем не менее, есть, безусловно, четкие свойства всех трех политических теорий модерна и фашизма, и марксизма, и либерализма, безусловно, делающие их близнецами. Я бы идентифицировал три таких. Первое – это ихняя вражда к религии. Неважно какой, но я бы сказал, особенно к христианству. Они время от времени будут вам все говорить, что это не так, и что они толерантны к религии. Там фашисты ходили с крестами, социалисты говорили, что то, что они марксисты, то, что они делают, и есть внедрение в жизнь заветов Христа. Хотя гениальный русский философ Владимир Соловьев, мне кажется, сказал об этом лучше всех, подчеркнув в своих чтениях о богочеловечестве, что люди, говорит, не понимают фундаментальную разницу между христианством и социализмом, ибо христианство советует отдать свое, а социализм требует отобрать чужое, говорит. И либералы вам скажут, что они вполне себе толерантны к религии, но мы все видим и в России, и в Грузии, и везде, что та атака, желчь, та организованная просто без устали бомбардировка всех форм традиционной жизни, христианства, ислама, иудаизма и так далее, которую мы наблюдаем в либерализме, иногда перед ней даже меркнет, мне кажется, то, что мы видели, по крайней мере, в поздних десятилетиях Советского Союза. Итак, первое свойство, делающее этих трех братьями-близнецами, это вот это. Второе это обещание рая на земле. Каждый из них говорил, что мы сейчас еще не добрались, чуть-чуть пойдем со мной, и когда настанет настоящий коммунизм или настоящий фашизм, или настоящий либерализм, будет рай на земле. Ни одна из традиционных доктрин, религии эту пакость человечеству, эту ложь человечеству не предлагает, и буддисты, и синдоисты, и, неважно, и мусульмане, и христиане, и иудаисты вам скажут, что на земле рай невозможен. И третье свойство, делающее их братьями, это бескомпромиссная и безустанная попытка завладеть всей планетой. То есть ни у либерализма, ни у фашизма, ни у коммунизма нету, знаете, очерченных территорий, внутри которых они скажут, что вот это мое, остальное живите как хотите. Каждый из них тоталитарен, да? И вот эти три свойства, ну, не говоря уже о том, что все три были изобретены приблизительно в одну эпоху и приблизительно в одной географии, безошибочно свидетельствуют о том, что они из одной кухни, от одного автора. Кто-то скажет, вы с ума сошли, смотрите, как они между собой воевали, сколько они крови пролили, да, Господи. В том-то и дело, что, во-первых, Смердяковы или дети, незаконно рожденные, не знающие единого родителя, грызутся между собой. Это демоническое свойство этих трех идеологий. И, безусловно, они, как вам сказать, этим самым демонстрируют свою единую природу. Очень важно, что побеждены два из этих трех. И слава Богу, что побеждены. Я не думаю, что существуют какие-то настоящие риски возвращения государственного фашизма или государственного марксизма. Но вот этот третий, кстати, самый старший из них, сейчас рушится изнутри. И этот процесс крушения и есть то, о чем мы с вами, Дмитрий, говорили. Многополярность и хаос, и сопутствующие, к сожалению, этому войны. Я очень боюсь, что Карабах лишь первая ласточка. К сожалению, дай бог, чтобы я ошибался. Помните, и развал Советского Союза с него начинался. И мы вступаем в новую эру, где мы все должны быть очень осторожны, очень умны и очень человеколюбивы. Потому что то количество крови, которое будет литься, возможно, нам и не снилось. Последнее, простите за несколько длинный ответ на ваш вопрос. Не могу не выразить свою озабоченность и обеспокоенность, мягко говоря, тем хаосом, который мы наблюдаем в США. То, что страна не на грани, а внутри гражданской войны, для меня уже очевидно. Я это говорю без всякого злорадства, с огромной болью и тревогой. И боюсь, что как бы ни закончились 3 ноября выборы, будет еще жарче.
Ливан, а если мы посмотрим вперед немножко и подумаем, а что будет, когда либерализма не будет? Допустим, мы приложим все усилия для того, чтобы либерализм закончился. Куда дальше пойдет человечество? Ведь либерализм сегодня проник почти во все страны и во все сферы. Ну вот, может быть, нам удастся начать жить без либерализма. Обратно в теизм, обратно в религиозное общество или, наоборот, в антропоцентризм, где человек – центр мира. И дальнейшее какое-то развитие вот, человека как венец творения. Как вы считаете?
Дмитрий, вы задаете суперсложные вопросы. И благодарю вас за них. Но это очень глубокий вопрос. В своей статье, которая написана в русской версии, называется «Три всадника апокалипсиса и первый взгляд в сторону четвертого», по-моему, она опубликована на geopolitica.ru. Я именно об этом говорю. Во-первых, говорю, что все три из одной кухни, будет еще четвертый. Всадник апокалипсиса. И, по моему мнению, это будет уже тирания глобальная. Но я считаю, что помимо вот этой программы, которая, безусловно, есть, все народы и цивилизации призваны искать свою альтернативу, дабы не быть полностью закабаленными и подчиненными этой программе. Я сторонник отсутствия универсальных формул, потому что как только так, сразу попахивает тоталитаризмом. Я считаю, что то, что хорошо для русского, смерть для немца. И каждая цивилизация должна в постлиберальную эпоху искать свои аутентичные, родные для ее этнопсихики формы устройства своего общества. Здесь, кстати, нас с вами роднит очень многое, не только единая вера и православие, но и традиция настоящей соборности, психологии ответственности. Вот мне все время, нам все время втолковывают о каких-то правах человека, а я отшучиваюсь перед нашими западными друзьями и говорю, что я вырос бесправным ребенком. Мне говорят, а что вы имеете в виду сразу? Горят политкорректные глаза, хотят услышать что-нибудь про мое несчастное детство. Я им просто говорю, что когда я рос в Тбилиси, мои папа и мама меня не водили по улицам Тбилиси за ручку и не говорили: «Леван, у тебя есть право вот сделать это, сделать это, сделать это». Они мне говорили: «Леван, у тебя нет права сделать вот это, сделать вот это, сделать вот это. И ты обязан, просто обязан сделать вот это». Это и это. И наше общество, и также у русских, также у азербайджанцев, также у армян, у евреев, у древних восточных народов. Вся эта иллюзия насчет того, что человек такая машинка по удовлетворению хотелок, это просто дорога в несчастье. И мы, общество, построенные и основанные не на правах, а на обязанностях человека. В этом смысле, еще раз, при полном отсутствии какой-то единой формулы, я думаю, что у армян она должна быть своя, у азербайджанцев своя, у русских своя, у нас своя, все-таки есть некие общие знаменатели, об одном из них я уже сказал. Ну, например, возьмем такой фундаментальный вопрос, как семейная культура. Вот в нашей школе нашим детям я говорю, что дети, единственное мерило вашей успешности – это семейственность. И если мы задумаемся, сейчас не вдаваясь в какую-то сложную политическую философию и сложные экономические теории, о которых тоже можем поговорить, и попросту скажем, что, вот, например, мы, грузины, должны строить общество и страну, основанное на примате семьи. Мне не важно, вот эта семья, живущая в Грузии, она русская, еврейская, армянская или азербайджанская, или моя родная грузинская. И если мы будем строить общество и конституцию, основанную не на правах человека, а на правах семьи, например, и на обязанностях человека перед семьей и перед родиной, тогда, знаете, как-то сразу все становится легко. Все, кроме бесов, которых полно теперь и у нас, и у вас. Всегда они были, нынче они очень расплодились, потому что это токсичная идеология, захватывающая и одурманивающая, особенно молодежь. Но вот кроме этой какой-то такой дрыгающейся в ночных клубах под наркотиками прослойки. Если мы говорим на этом языке, все начинают улыбаться и радоваться, потому что человек понимает, что без верной жены, без любимых детей, без уважения к своим родителям, без заботы о своих братьях и сестрах он не человек. Достоевский говорил, что русский говорит без православия свинья. Я бы перефразировал его и сказал, что человек без семьи – это свинья и хуже, чем свинья. Поэтому, мне кажется, у каждого свой путь. Я, кстати, не исключаю, что на каких-то отсеках или территориях планеты либерализм так и сохранится и будет продолжать там буйствовать. Хотя я с вами согласен, что он, очевидно, рушится сейчас у нас на глазах. И, может быть, они на себя его обратно напялят, те же англосаксы, там, немцы. И я это говорю без всякой там пиеративной коннотации, знаете. Значит, так им и надо. Значит, им это больше подходит. Но в нашем с вами пространстве, культурном, духовном, а это главное, от этого все. И политика, и экономика, и демография. Конечно, вот я даже не знаю, что более чужо для нас, для наших с вами народов. Вот этот сотканная смертная роба марксизма, которую на наши тела насильственно напяли, да, и потом наши народы изнутри облагородили эту робу путем огромного кровотечения, и в конце она была более-менее приличной, хотя все равно изначально не годилась, ее надо было менять, да. Но вот это, то, в чем мы живем последние 30 лет, когда homo homini lupus, человек человеку волк, конечно, совершенно чужо и для русских, и для грузин, и для чеченцев, и для ингушей, и для всех.
Когда выстраиваются отношения между Грузией и Россией, очень часто мы слышим из уст наших официальных представителей Министерства иностранных дел или там премьер-министра, или еще более высоких кабинетов, мы слушаем вопросы экономики, вопросы денег, вопросы экономических санкций, вопросы выгодно и невыгодно, вопросов экономического сотрудничества. Но что-то ни разу я не слышал о том, что Грузия и Россия – это две великих православных страны. Я думаю, что вот когда начнут говорить, что есть три сестры – русское православие, грузинское православие, армянское православие, то на этом гораздо больше можно построить, чем на экономике, которая на самом деле непонятно куда идет.
Позвольте маленькую ремарку. Наши братья и друзья армяне, при всем уважении к ним, не православные. Они монофизиты, григориане. Да? Что касается нашего православия, нашего с русскими единоверия, здесь очень больно, потому что полное раздвоение стандартов. Например, Святая Русская Православная Церковь признает, что Абхазия и Цхинвали – это Грузия, а светские политики, например, такой в кавычках популярный русский политик, как Дмитрий Медведев, не признает этого. И русскому человеку надо выбирать, кому верить. Потом очень умиляет меня, когда говорят, на что грузины на нас обижаются. Представьте, что 22% – это отдельная тема Дмитрия беседы. Может быть, ей стоит посвятить одну просто беседу. Я не один год живу в этой трагедии и стараюсь сделать все, что могу, как один человек ради примирения всех и моего народа с вашим, и с нашими братьями Апсуа. И с осетинами. Это очень сложная тема. Но приведу вам такую аналогию. Давайте, не дай бог, представим, вот не дай бог, что 22% территории Российской Федерации объявляются какой-то силой, которая поборола Российскую Федерацию, пространством, где русские не могут жить. И представим, что русских оттуда выгоняют просто. И представим, что каждый восьмой русский, то есть возьмите там 140 миллионов, 146 миллионов россиян. И представьте, что 12 приблизительно миллионов русских оттуда выгнаны. И потом давайте говорить с ними, что вот сила, которая это с ними сделала, сделала это потому, что их президент что-то не так, дескать, сказал, что они фашисты. И давайте, ребят, держать дружбу. Вот после всего этого. Почему вы на нас обижаете? Мы же с вами единоверные. И это огромная боль. И, конечно, если мы, каждый из нас, постараемся быть, и я это не говорю только в отношении наших русских братьев, но и в отношении к самому себе, настоящим христианином, а что это такое? Ну, это не замечание соринки в глазе брата и вынимание бревна из собственного глаза. Да. Очень болезненный процесс. Тогда все уляжется, вы совершенно правы. А пока мы будем говорить на языке рационализма, не здорового, а такого деланного, знаете, экономическая выгода, геополитические интересы, народ же этого не понимает. И смотрите, несмотря на упомянутую мной трагедию, народы наши дружат, любят друг друга. Сколько до пандемии, слава богу, к нам гостей ездило. И из России я поражался, я летал там каждую неделю почти, и я поражался спектру. Это были хипстеры, старая русская интеллигенция и там представители всех народностей, живущих в Российской Федерации. Их всех принимали, несмотря вот на все это, с хлебом солью. Поэтому это наше с вами конфликтное состояние. Как мы до него дошли, какие ошибки мы все допустили с обоих сторон, как пронырливо и талантливо нас развели наши с вами общие враги, глобалисты, либералы. Как очень им хотелось, чтобы это состоялось. Один раз у нашего патриарха, когда он гостил в Москве, спросили, почему, говорит, это все произошло, и он, ну, как гениальный человек, в очередной раз в одной фразе поместил весь космос. Он задумался так и говорит этой русской журналистке, нам, говорит, с вами завидовали и очень хотели, чтобы так больше не было. Вот, поэтому мне кажется, что, заканчивая ответ на ваш вопрос, мне кажется, что выстраивание русско-грузинских отношений не на народном уровне, а именно на межгосударственном, которых сейчас не существует, возможно только в истине. Ну, я бы сказал, как христианин во Христе, представитель другого вероисповедания сказал бы это на своем языке, только в правде сила. Ну, кому как не русским этого понимать. И я очень надеюсь, что, если Господь смилостливит, может быть, и доживу до этого. Но пока все, знаете, как в фильме Куросава, сны, если помните, один из снов – это жизнь человечества после ядерной катастрофы. Вот мы вот в власти русско-грузинских отношений сейчас в этом сне и живем. Как из этого выходить? Иногда руки опускаются, несмотря на многолетний труд, не знаю, но вся надежда на наших с вами предков, общих святых и на Господа.
Спасибо большое. Я предлагаю продолжить наше общение и подойти к этим вопросам не с точки зрения политики. Вообще политики люди достаточно недалекие, в отличие от тех людей, которые занимаются умственной деятельностью. Вот. И найти точки, по которым мы могли бы пойти на сближение и восстановление тех отношений, которые были раньше. Вот. Спасибо большое. У нас был на связи Ливан Васадзе. Вел программу «Раде» Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Мы будем держать вас в курсе.